Глава 3. «С тобой и помыслы твои растут». 17 июня, июль 1724 года. Деревня Мишанинская. «Усопшим вечный покой, а нам живым бесконечного терпения». Вся аккуратная такая старушка Калитинка и родившаяся с ней в один день и всю жизнь при семье ее протолкавшаяся бабка Евдоха, что так безудержно плакали, причитали у свежей могилы, только последний крест миновали, слезы утерли и, дыхание не переведя, перешли на свое, до кладбища недоговоренное.
И тут Фалейка-то в лодке и перевернулся. На берег выполз, рубаху до портки снял и к баням обсушиться, а там в аккурат Митрошиха старые веники в своем предбаннике развесила и уж выходить готова. Тут Фалей влетает. Бабка голого мужика за жизнь только поди во сне и видала. Чего уж она там представляла, кто знает. А тут вот он, родимый, растелешился готовенькой. Дождалась старая под конец жизни.
У Евдохи личико махонькое, нос один да глазки. Щечки впалые, губки всегда сжатые, будто зубки наружу просятся, а она их не пускает. Из-под платочка ни волоска никогда не выбьется. В деревне никто не знал, какого цвета у нее волосы. Она хихикала сыпчатым пересушенным горохом. Калитинку под бок подталкивала. И обе, представив старуху, да немолодого уже бобыля, столкнувшихся в полутьме среди веников в тесном предбаннике, потирали в предвкушении руки. Сколь дней теперь можно ногую эту воду в ступе толочь? Калитинка шла уверенно, ступала широко, росту была невеликого. Из главных достоинств у нее широко посаженные глаза, а в них выцветшие, когда-то голубенькие, колокольчики. Щечки кругленькие в дорожках-морщинках, и вся она словно колобок румяненький, аль шанешка с маслицем. Церковь миновали. Батюшки вслед поклонились, с соседками распрощались и за Мишей к дому его. И дорогой поотстав, чтоб не слышал он, к скорбному вернулись.
«Жалко парня-то».
Обе посерьезнели.
«А Васю? С моря вернется, а уж за двумя могилками уход нужен. Двух женок поминать».
Евдоха вздохнула.
«Елена хоть и не по-христиански ушла, а жальче ее». Федора и не наша, Сухтострова. И мужней-то 3 лет не побыла. Узкая и по прозвищу, и по фигуре, да болезнь еще пуще ее перетянула.
Она опять вздохнула.
Да и Вася после Елениной красоты понял, не найти такой же, неразборчив стал. А Миша? Жалко парня.
Круглая Калитинка все о своем думала.
В 12 годков весь дом на нем. Вася, как по весне сказали, что жене не жить, так в море его не взял, указал на хозяйство. А парню ли все то тянуть? Ладно бы, девка, то и дело превышно. А тут тебе и печи стопи, и воды наноси, и скотину обреди, потом хлебы меси, молоко разливай, масло опять же надо пахтать. А постирать? А ему еще пахать, да сеять, полоть, да косить. И мачеха хворая с годовалым ребятенком пудами на нем повисли.
Они, не сговариваясь, взглянули в спину шедшего впереди Миши.
Его ведь ныне сама у колодца слыхала. Из Мишки до Мишани Михаила подняли. Он первую воду черпает, а ранее петухов встает. Иногда, конечно, вдовы Наталья да Пелагея от Луки приходят, корову обиходить, сготовить что, да ведь и у них своих дел. Он, сказывали, лен-то сам прясть пробовал, да ночью, чтоб дружки насмех не подняли. Игнаша, сосед наш, подсмеивался, что в прошлый раз вечер Михайло на игрище в избу пришел, в угол завалился, да все и проспал, покуда Анютка-безумка, уходя, соломину ему в нос не сунула. Игнаша-то я полотенцем улыбку стерла, да ведь моя тряпка коротка, до всех ртов не дотянется.
Пока Евдоха, закрывая за собой проход к паскотине, вставляла в забор выдернутые Мишей жерди, Калитинка повернула к дому Ломоносовых. Изба была из новых. Окнами второй год только к реке присматривалась. Хозяева основное завершили. Камни здоровые под лиственничные окладные закатаны. Меж каменями и деревом бересты проложено. Крыльцо пока не прирублено. Торчат основанием два бревна из третьего ряда. Колоды к ним, как ступеньки, приставлены. По ним и поднимаются.
«Щепы вон сколько у амбара свалено. Растопки тут на несколько лет», — похвалила Евдоха.
Старушки остановились, девясь резным наличником.
«Не наши, не куростровские мастера делали. Видать, заказывал Василий». «Ему можно, он везучий, денег у него...»
Тут Калитинка, отвернувшись от окна, нагнулась к невеликой своей подружке и зашептала.
«Слыхала я, будто он в ту ночь разбогател, когда Елена с колокольни пала. Он...»
Обе, увлеченные разговором, не заметили, как баран, оглядываясь на своих овец, уже готовился к нападению, перед разбегом пятясь в крапиву. Там, переступив, он прижал уши, нагнул голову и кинулся на незнакомых, целясь в то место, на котором Калитинка сплетню эту высиживала. И, может быть, оно и ладно, может, и по делам. Пошла бы по деревням гулять еще одна бывальщина, если бы не Миша. С порога наземь спрыгнув, барана перехватил, повис на нем. Так и пронеслись оба мимо старух, пылью обдав. На углу Миша голову барана за рога к земле пригнул. Держал, пока бабки, охая, за дверьми не скрылись. Миша за ними вошел и, благодарности не слушая, по-хозяйски определил. «Со столом помогите, ну и с посудой. Наши, как со скотиной обрядятся, поминать придут. Сухтострова мачехина родня лодками припозднится. В избе лавок мало. На повете гляньте. Вам за плачи, причитания, да подмогу рыбой отдам. По две щуки. Или батьку осенью ждите. Деньги все одно у него». «Что надо, у меня, спрашивайте. Или вон?» Он рукой показал в окно. «Пелагея спешит». После встал, иконы будто спиной прикрыл. «А про удачу отца у любого рыбака спросите. Наше становище на Мурмане первое к банке, подле которой треска. А банка-то далеко в море уходит, и другим до нее часы ходу. Да обратно, и каждый день. Вот за все годы батя с дедом Лукой этот выигрыш в ходе большим рублем и обернули». Сказав это старушкам, Миша, на них более внимания не обращая, присел перед печкой на скамеечку, в последний месяц, пока умирала мачеха, ставшую ему, видать, привычной. Будто сразу осел. Плечи опустились, грудь перехватила, и, казалось, он вот-вот разревется. Евдоха вытолкала подругу за дверь.
«Дуры мы, трещотки старые, у парня беда, вторую мать, считай, похоронил. Только к ней попривык, а ты с завидкой своей. Шагай ногами-то, пойди вон к барану, поклонись. Проси, чтоб глупость выбил».
И, успокоившись немного, добавила.
«Доски сваленные видела? Лавки из них выстраивать будем. А Миша скажет, что тебе и одной рыбины хватит, трындычиха».
Три недели прошло с похорон мачехи, а Мише казалось, что он один в доме целую вечность, что всегда так жил. Без отца, что в море, без матушек, что в могиле, без братишки, глазенком и пузыриком которого он так привык, и что теперь у родни на Ухтострове. Без сна, от того, что под ночь уж засыпал там, где работа застанет, и, не проснувшись, с подойником брел к корове, когда та от мычания к реву переходила. А порой дотягивал и до худшего, когда она, выдохшись, стояла и вздыхала по-человечески. Сперва через день, после через три ходил на кладбище. У мачехи сидел, после к матери шел. Рассказывал обеим, что за эти дни сделал. И вроде не так одиноко становилось, вроде как рядом они. И казалось порой, с ним вместе на работы они поспешали. Хоть уже жара стояла, печь по-прежнему топил каждое утро. И не столько, чтобы сготовить, сколько помня. Семья вокруг печи живет, и печь никогда остывать не должна. Вот и сберегал, как мог, свою семью, отца в море, себя надеждой согревая. Отдел, домой вернувшись, находил порой на верхней колоде у дверей кринку с шанёшками или кувшин с квасом. Не видя никого рядом, всегда все же кланялся, повернувшись к деревне, и, наевшись, посуду сполоснутую там же оставлял. И порой так тяжко было одному в дому на зыбку пустую смотреть, да на мачехина, всюду развешанная, что бегал к деду Луке или соседям. Недолго и сидел. Хозяйство вениками еще не заготовленными, овцами в загон не выпущенными, курами на ночь не закрытыми, коровой недоенной, назад его к себе требовало. И ладно бы только свое хозяйство. Лука, первый год в море не вышедший, затевал у себя в дому то одно, то другое и каждый раз на подмогу внучка требовал. И в церковь надо было успеть. Туда самого тянуло. Читать псалмы, каноны и жития святых. Перечтя все книги, что в храме были, Миша заметил. Теперь уж все равно, что читать, лишь бы вновь испытывать радость эту, из букв слова складывать. За словами познавать то, что скрыто, а от раскрытого книжного своим мыслям радоваться. И они, мысли, хоть трижды одно и то же перечитывай, всегда разные. Он о том батюшку Иоанна спросил, «А чего разные-то всегда думы?» И ответом остался доволен. «Так взрослеешь ты быстро, с тобой и помыслы твои растут». Миша тогда попробовал через день читать одно и то же, взял из старых миней житие преподобного Максима, исповедника, запомнил. «Максим в словесах есть непобедимый, и никто же его увещать и может, да единомыслен нам будет». Подумал, это об искусном ораторе, его блестящих речах. На завтра перечел, подивился. Совсем в голове другое, видно, здорово подрос за день. Святой Максим речами своими доказал, что не встанет на сторону своих мучителей, их убеждений не примет и останется при своих. После подумалось, эх, еще б книг новых, почему у нас дома своих-то нет? И тут же в голове вспыхнуло. «Своих нет?» Миша, как был, с охапкой пырея, иван-чая, крапивы для скотины, так и сел наземь. Настолько его поразила собственная несообразительность. А где же та материнская книга, что в горнице, в сундучке хранилась, которую она никому не показывала? Про нее матушка тогда в храме загадкой сказала. «Протяни мне арифметику, когда тебе 18 исполнится». «Где книга? Она ж моя!» Он серп земли поднял, мокрые стебли луговых трав крепче к себе прижал и к деду в деревню. Тут бежать совсем ничего. Росой от одинокой березы вниз по склону. Мимо своего дома и через Митрушиху к Ломоносовскому родовому. Там, по двору побегав, в бане деда и нашел. Заскочил вместе с охапкой корма овечьего. Лука раньше всех в деревне вставал. Работы над новым полком не прекращая, на внука взглянул.
«Ты, родный, совсем забегался. Сегодня не суббота в баню ходить. И выучить пора. Париться с березовым веником, а ты травы притащил. На-ка».
Он зачерпнул из ушата воды, подал ковш внучку. Миша пил захлеб и все повторял. «Где книга? Деда, где?» Лука встал на нижнюю лавку. Примерился, не высоко ли будет доски стелить, не слишком ли близко к черному, прокопченному потолку. Уложил примерочно первую осиновую и после только оглянулся на Мишу.
«Охолонулся? Вот же память у тебя. Нет, чтоб забыть. Книга-то за давний долг отдана Дудину. Он сам так захотел. А нам без надобности». Матери твоей не было уже тогда, вот и отдали. Кто знал, что ты такой памятливый? Подай вторую доску, да строганной стороной кверху, а то прибавочно занозишь то место, в котором у тебя с детства занозище.
Он прикрикнул на застывшего внучка.
«Да опусти ты веник свой!»
и уже во след тому кричал:
«Куда ты?»
Но Миша его уже не слышал. Несмотря на ранний час, он бежал к Дудиным. С веником, с цветами, с надеждой. С ножиком, с обидой на деда, со злостью на себя. Как мог забыть? Матушка никому ее не давала. Говорила: «Секрет там, в книге». А кто теперь его откроет? Книгу бы сперва добыть. Она ценная, раз за долги пошла. Пробегая деревенской улицей, он заметил, что идет против течения. Всяк, с кем здоровался, навстречу ему в луга шел. Только напротив своего дома сообразил: «Куда же я до Дудиных? Сегодня же первый день. Ныне же все всем миром на сенокос. А я? Я тоже мир. Только вот сегодня беспамятный». Миша заскочил в дом. Сунул в ясли заготовленную для овец траву. Горшок распаренной Яшиной каши из печи достал. Молока в кринку налил, кашу туда же. Сел к окну и, пока торопливо ел, все смотрел, как перед ним шла, ехала на телегах его родимая деревня. Крестьянский мир – его детство.